Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Добрый день, дорогие братья и сестры! Материал, который я хочу сегодня предложить вашему вниманию, будет интересен прежде всего женщинам. Чувство, которое испытывает автор письма, пришедшего в редакцию портала «Православие и мир», знакомы многим из нас. И ответ поэта, священника Сергея Круглова будет, как мне кажется, интересен. Итак, как смириться с женским одиночеством? Сначала я прочитаю письмо, а потом ответ на него. Хотелось бы задать вопрос священнику. Пробовала об этом говорить с батюшками своего храма, но ничего вразумительного, к сожалению, не услышала. Я не могу понять замысел Бога о себе. Кому нужно мое несчастье? Мне скоро будет 40 лет. Живу в небольшой квартире с мамой. У меня интересная работа, много друзей. Пою на клиросе, преподаю в воскресной школе. И внешность у меня обычная. Синим чулком в черном платке никогда не была. Участвую в мероприятиях компании и прочее. Но я не замужем, даже жениха никогда не было, как и детей. И, наверное, уже не будет. Нет, я не зарекаюсь и не устаю молиться и надеяться. Знаю примеры счастливых браков. Знаю, что, возможно, и ребенка успею родить. Но в моем случае уже выше вероятность того, что так не произойдет, не сложится, не получится. Усыновить я не могу, мама против, а квартира принадлежит ей. В отделе на работе все девочки с семьями, и каждый раз мне больно видеть, как они счастливые, объявляют о беременности, уходят в декрет, выбирают коляски-кроватки. Через некоторое время приходят в гости с младенцами. Вижу, как другие коллеги отдыхают с мужьями и детьми, все хорошо в их жизни. Я не завидую, это другое чувство, но я тоже хочу, как у них. И это неплохое желание. Сам Господь сказал, нехорошо человеку быть одному, и благословил плодиться и размножаться. И я чувствую, как это нехорошо, сколько бы я могла дать малышу. Даже у Ника Вучича есть жена и сын, хотя у него нет рук и ног. Когда я занимаюсь какими-то делами, связанными с детскими больницами, начинаю думать, что у каждого свой крест. У меня крест отсутствия семьи. Но часто я встречаю счастливых пожилых людей, у которых все хорошо. И при этом они хорошие верующие люди. И никто у них не умирал, тяжело не болел, семья хорошая, дети живы и здоровы. Я не могу понять, почему так. И стандартные православные объяснения не очень подходят. «Себе внимай, Антоний» — это сказано человеку, который свой выбор уже сделал и спрашивал о посторонних людях. Я спрашиваю о себе и своей жизни. Сама не монашеского склада, маму тоже не брошу, и она не отпустит монастырь. Многие говорят, что скорби даются по грехам. Прихожанка нашего храма твердо говорила, что делала аборты, потому и дочка инвалид. Но, если честно, вот это по грехам не могу к себе отнести. Я сохранила целомудрие, даже не целовалась ни с кем, тем более не делала абортов и не совершала смертных грехов. Осуждение, празднословие, раздражение, а также прочие грехи, они все на месте. Да, увы, но ничего совсем уж грандиозно плохого я не совершала. Возможно, еще одно объяснение состоит в том, что в итоге стала бы ужасной женой и матерью. Может быть, но ведь могла бы стать и хорошей. У меня со всеми ровные отношения. Детей люблю и много работаю в воскресной школе, потому не могу представить, что стала бы совсем ужасной матерью. Также мне не подходит объяснение, что в этом мире хорошие люди страдают, а грешники пируют. Но на том свете все будет по-другому. У меня есть подруги и близкие хорошие люди, многие из которых верующие и воцерковленные. Думаю, в будущей жизни все у них будет хорошо. У меня нет главного дела жизни, ради которого можно было бы смириться с одиночеством. Я не Кондолиза Райс. Работа обычная. Если завтра уволюсь, то ничего не произойдет. Хотя работу люблю и бросаться на поиски своего призвания уже не смогу. Когда снова и снова слушаю беременных подруг и счастливых жен, меня продолжает мучить один и тот же вопрос. Господи, я тоже так хочу. Я бы уже 20 лет как могла быть женой и многодетной матерью. Почему ты дал мне это одиночество, когда мне даже поговорить по душам не с кем, за руку подержать некого, кроме бабушек из храма, хотя даже у тех есть дети и внуки. Даже о смерти и загробной жизни думаю с грустью. Конечно, понимаю, что вообще могу попасть в ад, но ведь вот этого земного счастья, рождения и воспитания детей там не будет. Многие изживают это счастье здесь. Почти все знакомые многодетные говорят, что детей больше не хотят. После своего 7-го, 8-го, даже 11-го ребенка не хотят и не жалеют, что больше не смогут родить. Мой главный вопрос – как принять волю Божию о себе? Как перестать хотеть семью и детей? Как смириться со своим одиночеством? Заранее спасибо, раба Божья Елена, 39 лет, Санкт-Петербург. И вот ответ священника Сергия Круглова на крик читательницы портала «Православие и мир» Елены из Санкт-Петербурга. «Здравствуйте, Елена. Как перестать хотеть семью и детей, спрашиваете вы, как смириться с одиночеством?» Думаю, никак. Смириться с этим невозможно. Тем более слово «смирение» в христианском смысле вовсе не означает махнуть на все рукой и сдаться врагу. Одиночество – один из ликов нашего врага – смерти. Того врага, которого и победил Христос Господь своей смертью и воскресением, в победе над которым призваны принять участие все мы. Борьбе с одиночеством посвящено все наше христианское делание – выходу из себя, из скорлупы своего «я», к ближнему, Богу, узнавание и единение с ними в любви. Любовь – самая главная Божья заповедь человеку. Стремясь к ней, человек преодолевает одиночество. Ваши слова «как принять волю Божию о себе» я считаю в данном контексте неверными. Нет воли Божьей на то, чтобы мы были одиноки и страдали. Его воля в том, чтобы мы были счастливы. Говорю искренне. И вовсе не потому, что у священника, дескать, работа такая – выгораживать Бога. Бог в нашей защите не нуждается. Тем более, когда мы творящуюся беду объясняем Его волей, валим все на Него. В том, что сердце ваше не принимает разных православно штампованных ответов на болезненные вопросы, вижу проявление воли Божьей. Ведь Господь каждому из нас дает силы и способности ума, сердца и тела, чтобы бороться за свое счастье. Христиане должны именно бороться за счастье, а не только угождать Богу, в кавычках. В нашем представлении, что своими постами, молитвами, исповедью, причастием, деланием добрых дел мы должны угодить Богу, есть, несомненно, здравое зерно. Ведь для ребенка радостно сделать приятно папе и маме. Но бывает и перекос. Во-первых, если мы считаем все это самоцелью, а не лишь средством для чего-то большего. Во-вторых, если для нас Бог не столько любящий нас и сострадающий нам Отец, сколько грозный господин и начальник, то угождение превращается в рабское дело не из-под палки, то есть в совершенно противоположное тому, чего Бог хочет от нас. Почему мы несчастны? Почему за счастье, то есть исполнение Божьей заповеди о любви и преодолении одиночества, приходится бороться? Бороться иногда тяжко, мучительно, до крови. Потому что мы родились в падшем мире, полном зла, греха, несовершенства и опасности. Жизнь такова, что не щадит никого, едет по нам равнодушно и слепо, не обращая внимания на чьи-то вопли и стоны, хруст костей праведников или грешников под колесом. То, что мы, вопреки миллиону опасностей, до сих пор живы, можно считать самым настоящим чудом, чудом проявления попечения Божия о нас. Он пошел ради нас на крест и всегда подставляет свои руки под те удары жизни, которые постигают нас. Почему и за что все это зло – вопрос бессмысленный. Смысл имеет то, что Бог создал, а зло смысла не имеет. Уместен другой вопрос. Что с этим злом делать и как с ним бороться? Как вам, Елена, бороться за свое счастье? Я, разумеется, не даю никаких советов, тем более, что знаю о ваших обстоятельствах только то, что вы сами рассказали в письме. Тут заочные советы, которые мы порой легко и охотно раздаем друг другу направо и налево, могут быть мимо цели, попросту вредны. Представление, что священник знает точные ответы на все вопросы, в корне неверно. Жизнь, увы, ставит гораздо больше вопросов, чем дает ответов. Но и важно задаться правильно поставленными вопросами. Прочитав ваше письмо, вопросы могут быть такими. «Я привыкла во всем полагаться на волю Божию», звучит православно. Но не означает ли это на самом деле, как оно нередко, увы, бывает? Я хочу, чтобы Бог, высший авторитет, решал за меня, руководил мною, но без моего участия, что я боюсь взять на себя ответственность за свою жизнь. Вот я написала, что я не синий чулок в черном платке, бываю в компаниях, но не упоминаю о тех мужчинах, которые были со мной в этих компаниях, вообще о тех, которые мне встретились в жизни. Неужели я живу на некой фантастической планете, где совсем нет мужчин? Не может ли быть такого, что мужчины все же встречались, но с ними не сложилось? И если действительно так, то почему не сложилось? Еще раз напомню, я не говорю именно о вас, Елена, но только даю вам информацию к размышлению. С вопросами, подобными вашему, в храм приходит много женщин, и лейтмотив их жалоб примерно один. «Хочу иметь мужа, но такие мужики, которые встречаются, мне не подходят. Один инфантилен, другой любит выпить, с третьим нет душевной близости. Что делать?» Если отставить в сторону слезы и жалобы, то реальных пути два. Либо не размениваться и упорно ждать своего желанного, такого, какой рисуется в мечтах. Но тогда нужно трезво сказать себе: «Я готова ждать и терпеть годами, возможно, всю жизнь, но без настоящей любви жить не согласна. Господи, помоги мне». Либо второй путь – вспомнить, что Бог завещал любить реальных, а не придуманных ближних, и что главный способ получить любовь – начать любить самому, и выйти замуж за того, кто есть, кто реально встретился по жизни, пусть он и не идеал, и сказать себе трезво: «Я готова делать все, что любящий делает для любимого, родить ему детей, быть ему верной, не судить и не отторгать его от себя за его грехи, готова помочь ему от них избавиться, не ожидая при этом, пока вместе с делами любви придут и чувства. Господи, помоги мне». И тот, и другой путь – это крест. Не то, что вы назвали крестом в письме, а именно это. Крест мы несем по примеру нашего Учителя и Спасителя, а Он принял крест осознанно и добровольно. Мучение же и страдание, нежеланное, недобровольное, которое только и норовишь сбросить с плеч, уже не крест, и пользы от таких мучений и страданий нет. Что же я выберу? Продолжать сидеть, скорчившись в скорлупе своих нереализованных желаний, коснеть в своих обидах и болячках, в панике наблюдая, как уходят годы, как неудовлетворенность и уныние перерастают в тяжелую депрессию, или взять и сделать посильные для меня шаги? Каждый решает сам. Только в первом случае Бог не может пробиться к нам сквозь скорлупу одиночества, которую мы сами усиливаем своим бездействием, а во втором помогает нести крест, и жизнь обретает смысл. Потому что каждый крест, пронесенный вместе с Христом, в меру своей веры, кончается не смертью, а воскресением. Доказать этого прямо сейчас я не могу, но могу засвидетельствовать, что встречал и тех, кто в терпении дождался таки свою любовь, и тех, кто в буднях день за днем вырастил ее из того, что было под рукой. Конечно, жизнь полна нюансов, и на деле все бывает гораздо сложнее, чем в моих размышлениях. В любом случае, желаю вам, Елена, не отчаиваться и верю, что все у вас будет хорошо. Легко? Нет, легко это вряд ли. Все настоящее, кровно важное, в жизни всегда завоевывается. В борьбе с самим собой в первую очередь, со своими страстями, иллюзиями, фобиями, страхами, маловерием. Да, в борьбе есть реальный риск получить раны и покалечиться, но есть и реальный шанс победить, потому что Бог за нас. Дорогие братья и сестры, я очень надеюсь, что нашим слушательницам было интересно послушать ответ священника Сергия Круглова на вопрос одной из читательниц портала «Православие и мир», как смириться с женским одиночеством. На этом я прощаюсь с вами до следующей встречи. Спаси и сохрани вас, Господь!